В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Расул Джафаров, координатор правозащитной кампании «Sing for Democracy» – «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Мы с Андреем приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили подвести итог прошедшего в Баку конкурса «Евровидение 2012». Что ж, мой первый вопрос в Баку, Расул Джафаров. Вас трудно назвать непредвзятым или сторонним экспертом, так как вы являетесь организатором, скажем так, альтернативного конкурса компании «Пой за демократию». Уже по названию ясно и ваше отношение к «Евровидению» в Баку, и ваша оценка уровня демократии в Азербайджане. С другой стороны, само наличие такой компании – это такой очень важный элемент картины в целом. Наверняка Азербайджан хотел продемонстрировать миру очень красивую картинку, как все хорошо в Азербайджане, хотел поправить свой имидж. Вы, наоборот, хотели показать реальное положение дел, ну и не только вы. Вот давайте подведем какой-то итог. Что удалось властям Азербайджана, что получилось у вас и у ваших коллег, может быть, по цеху внутри Азербайджана, и какова сложилась внешняя картина?
Спасибо за вопрос. Я в первую очередь должен сказать, что мы, когда начинали эту кампанию, у нас была только одна цель. Что изменить, как максимум изменить ситуацию только в позитивную сторону, то есть ситуацию, связанную с правами человека. К сожалению, сегодня мы не можем сказать, что вот мы добились этого, и сейчас ситуация с правами человека очень позитивная, и у нас нет никаких проблем. Наоборот, после нашей кампании вот ситуация намного ухудшилась. Но я считаю, что у нас были успехи в двух направлениях. Это первое направление – это то, что Европа, и особенно медиа Европы, начала интересоваться Азербайджаном. И они не только начали интересоваться вот официальной политикой или официальной информацией, которая вот дается этой медиа, но они стали интересоваться и альтернативными информациями, скажем так, и альтернативными как бы мероприятиями. Как вы знаете, очень был большой интерес к событиям, которые происходят в Азербайджане, связанные с демократией, с правами человека. И я думаю, что вот это наша первая удача. А вторая удача – это то, что несмотря на то, что правительство всегда говорит, что ситуация с правами человека в Азербайджане нормальная, нет у нас никаких особых острых проблем, правительство, я думаю, что начало беспокоиться о компании, которую мы начали в связи с Евровидением. И они начали участвовать в наших мероприятиях. Не было никакого, скажем так, не создали никаких проблем нашей прогулки, которую Sing for Democracy организовывала 23 мая. И они когда хотели показать себя, что у них тоже есть какие-то аргументы. И как-то начался какой-то диалог. Потому что 2 или 3 года назад, или год назад, никто в Азербайджане не мог даже представить, что азербайджанское правительство будет участвовать в мероприятии, в конференции, посвященной правам человека, с 30 представителей из правительства.
Расул, вот но это говорить. Тоже очень логично, потому что если все журналистское сообщество европейское, да, следит внимательно за тем, что происходит в Азербайджане, а я могу подтвердить, вот даже чешские радиостанции постоянно говорили об Азербайджане и говорили о правах человека. Как вы думаете, насколько долговременный будет эффект? Не смягчило ли правительство временно просто этот режим, просто вот из-за того, что такое внимание, а потом все вернется на круги своя?
Да, конечно, я именно это хотел сказать, вы уже сами спросили этот вопрос, и я это же имею в виду, что удача у нас как бы эпизодически, это связано только как бы с кампанией, которую мы вели вокруг Евровидения. Что будет после Евровидения? Сейчас пока что все спокойно, но мы сейчас не знаем, правительство будет нас игнорировать, как они игнорировали прежде, или они на самом деле будут продолжать, ну, скажем так, такой диалог. Это очень сложно сказать. Я лично не верю, что так будет. И я думаю, что вот все, что было, это было эпизодично, именно было связано с Евровидением. Я полностью с вами согласен. Но так как вы спросили, какие успехи вы видите, я поэтому подчеркнул именно эти два вопроса.
Спасибо, Расул. Теперь у меня вопрос в Ереван. Самвел Мартиросян, вы, я думаю, слышали этот вопрос не раз, но я вот, например, до сих пор не могу понять, почему Армения решила отказаться от участия в этом конкурсе в такой форме. Ну, у нас был другой пример, в России проходило Евровидение, и Грузия подготовила команду, но там был какой-то скандал, да, там была песня, в которой что-то усмотрели, такое антипутинское, ее начали снимать, и Грузия отказалась. В случае с Армении она отказалась от участия практически сразу, то есть без каких-то таких поводов, исключительно по политическим мотивам. Как вы считаете, вот ваше личное отношение, правильно ли поступили Армения?
Если о субъективном отношении, то я его оставлю в стороне в том смысле, что само Евровидение, сам этот конкурс мне субъективно очень не нравится. Но это как бы совершенно другой вопрос. Что касается шага армянской стороны, то известно, да, что этот шаг был сделан в ответ на заявление Ильхама Алиева о том, что врагом Азербайджана является мировое армянство и так далее. То есть выражение на самом высоком официальном уровне и такой пахнущий такой теорией заговора, да, на таком уровне. В принципе, армянская сторона как бы этим, я так понимаю, пыталась проделать некий контрпропагандистский ход в ответ на пропаганду официального Баку, который, по мне, не очень-то и удался. Другой вопрос, что в дальнейшем сам Азербайджан сделал то, что, чего добивалась армянская сторона, то есть то, о чем мы только что слушали, о том, что западная пресса, в принципе, за последние дни сделала то, чего армянская сторона пыталась все это время добиться, то есть показать, что Азербайджан – это в конфликте та сторона, которая является наиболее недемократической, и, соответственно, так уж получилось, что армянская сторона, ничего не делая, получила какой-то плюс в этой долгоиграющей пропагандистской войне.
Но этот плюс, он какой-то такой очень гипотетический, понимаете, в противостоянии с соседом, да, вот у соседа что-то плохо, и нам от этого плюс, да. Но давайте поговорим об Армении, о самой. Вот она отказалась. Она, в принципе, сам этот конкурс, хорош он, плох он, да, но это конкурс, музыкальный конкурс, который постоянно говорит о том, что он пытается перешагнуть политические границы. Армения могла бы, ну, как-то сыграть в эту игру, все-таки послать своего представителя, показать, что есть некие сферы, в которых этого противостояния нет.
Не стоило политизировать вообще. То есть можно было просто пойти, спеть и вернуться. Просто проблема в том, что там, где появляются одновременно армянская и азербайджанская стороны, неважно где, будь это там сельскохозяйственная выставка в Тебризе или Евровидение где-нибудь, незамедлительно все это дело политизируется. То есть, в принципе, это уже какая-то аксиоматическая вещь, к сожалению. Уже давно, и чем дальше, тем больше, эта пропагандистская война приводит к тому, что точки соприкосновения между армянской и азербайджанской стороной они либо на фронте, либо вот на таких пропагандистских мероприятиях. Практически другого типа общения, не считая очень локальных связей между неправительственными организациями, на сегодняшний день практически нет.
Спасибо большое, Самвел. И вопрос в Тбилиси. Нико Наргадзе. Скажите, пожалуйста, у меня вопрос скорее как коллеге, да? Вот мы сказали, что в европейской прессе Азербайджану уделялось очень много внимания, и в основном именно в области прав человека, соблюдения прав человека и так далее. А в грузинской прессе как вообще освещалось Евровидение в Баку?
В грузинской прессе Евровидение больше освещалось как Евровидение и меньше писалось или показывалось про ситуацию по правам человека в Азербайджане. Были некоторые сюжеты, в том числе в нашем радио и не только, но в основном фокус был на то, кто поет, что поет и так далее. Я бы сказал это потому, что мы и Азербайджан близко друг к другу, и мы часто пишем про Азербайджан, так что это не было новостью, то, что происходит в Азербайджане, чего не происходит. В Грузии это освещается более или менее часто, так что мы не обнаружили Азербайджан, если можно так сказать.
Ника, у меня вопрос немножко другого свойства. Вот сейчас Грузия, будет рассматриваться заявка Грузии на проведение чемпионата Европы по футболу. Есть некоторая вероятность, что эта заявка будет одобрена, поскольку, как мы знаем, Турция подала одновременно заявки и на проведение Олимпиады, и на проведение чемпионата Европы по футболу. И Турции придется выбирать что-то одно, значит, и в результате останется Шотландия и Уэльс. Ну и вроде бы Азербайджан сейчас собирается, значит, поддержать тоже Грузию. Как вы думаете, вот если, скажем, Тбилиси удастся получить позитивный ответ и добиться позитивного решения, будет ли такое же пристальное внимание к политической ситуации в стране, ну, как, например, сейчас происходит с Украиной?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что без Азербайджана в Грузии, наверное, не будет вообще шансов, потому что мы просто не будем готовы проводить чемпионат такого масштаба. И это все увидят, и мы сами тоже будем это знать. Второе, я не знаю, как это произойдет. Различие между Грузией и Азербайджаном или, например, Украиной в том, что сейчас у нас меньше дел, про что можно писать и показывать. Не потому, что тут проблем нет, проблем очень много, но нету показательных случаев. То есть есть показательные случаи, почему что-то произошло год назад. Но нету чего-то легко понятного для западного или не только западного зрителя. Но это мое мнение. Вы как думаете?
Ну, вы знаете, я своего мнения еще не составил, честно говоря. Нет. Тем более, что мне все-таки представляется очень гипотетическая возможность, вероятность того, что заявка Грузии будет одобрена.
Что ж, давайте вернемся к Евровидению. У меня вопрос в Баку, Расул Джафаров. Расул, ну вот мы только что говорили с нашим армянским коллегой, экспертом, по поводу того, что стоит ли вообще смешивать политику и подобного рода конкурсы или спорт, например. Вы, судя по тому, что вы делаете, да, вы считаете, что стоит, что подобного рода мероприятия, они дают возможность людям громко заявить о себе, но... Вот вам не кажется, что подобного рода акции может быть именно в случаях песенных конкурсов или спортивных мероприятий все-таки должны быть как-то отделены, что, может быть, их не стоит смешивать? А то получается, что у нас война идет по всем фронтам, в том числе там, где, по большому счету, этой войны быть не должно.
Или давайте вспомним, как замечательно прошла Олимпиада в нацистской Германии.
Я бы тоже хотел, чтобы вот политика и Евровидение, или политика, или спорт были раздельными. Но факт то, что это не получается. Почему? Вот возьмем Евровидение, да, мы сегодня о Евровидении говорим. Евровидение Азербайджан выиграл, и что случилось? Сразу наше правительство начало использовать этот выигрыш для пропаганды, для позитивной пропаганды самого правительства. И давайте посмотрим, кто является председателем и членами Национального комитета по Евровидению. Все они политики. Первая леди, которая возглавляла, значит, этот комитет, и все министры, которые входили в состав этого комитета. То есть это уже было политизировано. А что касается вот самого как конкурса, оно тоже политизировано. Вот обратите внимание на голосование. Легко понять, что здесь есть какая-то политика, дружественная страны дают свои голоса своим друзьям, другие не дают, как бы, те страны, которые не любят друг друга, они голоса не дают. Несмотря на это, я так думаю, мы никогда не говорили, что мы занимаемся политикой или мы считаем, что вот этот вопрос должен быть политизирован. Мы всегда говорили, что наша компания только касается прав человека, и мы хотим защитить права человека. И плюс политические права, это не означает, что мы занимаемся политикой или мы политики. Мы, как правозащитники, делаем то, что мы делали год назад, два года назад, я не знаю, три года назад. Мы тоже делали и в эти последние 10 месяцев. Когда мы как бы провели эту кампанию. Мы просто туда добавили элемент Евровидения. Хотели использовать этот шанс, этот момент.
Да, ваша логика понятна. Спасибо, Расул. И вот Андрей хочет задать вопрос нашему ереванскому эксперту Самвелу Мартиросяну.
Самвел, а вот у меня как раз вопрос прямо противоположный тому, который задал Демис. Мне кажется, что, как вы считаете, может быть, как правозащитникам, общественным активистам наоборот следует использовать каждый такую возможность, чтобы обращать внимание там, западной общественности на случай нарушения прав человека, призывать западные страны к бойкоту подобных мероприятий и так далее. Или есть какая-то грань, которую не стоит переходить? Как вы считаете?
Вы знаете, вопрос действительно очень тонкий, учитывая несколько факторов. Сама западная общественность, она очень неоднородна. И очень часто можно видеть, как исходя из политической конъюнктуры, тот же Запад вдруг может, скажем, те же выборы в Армении. Иногда принять хорошо, иногда плохо, хотя так вроде бы объективных отличий может не быть, но исходя из какой-то стратегических или тактических соображений, это все несколько меняется в каких-то красках. Другой вопрос – это позиция самих правозащитников внутри страны. Тут надо иметь в виду, что если с этим переборщить, то есть все время привлекать внимание западной общественности, то можно получить клеймо внутри у себя страны. Да? Очень часто как раз правозащитников в странах СНГ обвиняют в том, что они как бы приглашают там крутых парней из-за рубежа, или что выносят там грязное белье наружу и так далее. И дальше уже это уже по нарастающей, там наймиты, там они работают за гранты, они продают родину, и уже там недалеко и до шпионов и агентов империализма. Это, к сожалению, серьезный фактор, который разрабатывается противниками вот, привлечения внимания Запада во многих странах бывшего Советского Союза. Именно в этом аспекте, именно то, что если с этим переборщить, то правозащитников незамедлительно просто на них ставят клеймо врагов народа и агентов Запада, и этим дело и кончается. Так что тут надо как бы держать баланс, да, не очень-то и все время на это напирать. Хотя, конечно, иногда получается, что другого варианта-то и нету.
Спасибо, Самвел. Сейчас у меня вопрос в Тбилиси. Ника Наргадзе. Ника, скажите, пожалуйста, вот сейчас прозвучало такое мнение нашего армянского гостя о том, что вот нельзя перебарщивать вот с этим выносом проблем, да, внутренних проблем в это внешнее пространство. Мне кажется, что это вообще характерно для всего Южного Кавказа, да, я думаю, не только Южного. Вот этот вот страх перед вынесением проблем на всеобщее обозрение, вот эта достаточно серьезная закрытость. Вы как считаете, вообще это правильная стратегия правозащитников, политиков выносить?
Я думаю, это не только страх, это вроде стратегия. То есть это страх не просто того, что нельзя все сказать иностранцам, например, а просто очень обоснованный страх того, что это потом правительство против тебя использует. То есть я не знаю, как это правильно с этической стороны, но я думаю, что с точки зрения маркетинга об этом стоит задуматься. То есть не перебарщивать не из-за того, что вот нельзя перебарщивать, а просто того, что так требует стратегия, так лучше свой месседж можно передать.
Ника, ну просто вот вчера у нас в эфире на радио «Эхо Кавказа» был разговор по поводу грузинской мечты между сторонником Михаила Саакашвили и сторонником Абедина Иванишвили, и вот это было главное обвинение. Вот вы пишете, вы нанимаете лоббистские компании, платите им деньги, чтобы они очерняли Грузию в Соединенных Штатах Америки, в мировых СМИ и так далее. Вот этот подход сам по себе, вы считаете, насколько он верный? Ведь понятно, что Грузия во многом зависит от внешней помощи. Может быть, это очень рационально не выносить ссоры из СБ?
Есть еще и неполитический аспект. Если позволишь, я два слова скажу. Я работал много на Северном Кавказе. Это действительно характерно для кавказских обществ. И совсем не по политическим причинам. Просто нельзя рассказывать о собственных проблемах, о собственных бедах чужаку. Потому что он по каким-то частным случаям будет судить обо всем этносе, обо всем народе. Мне кажется, это очень укоренено в сознании. И политическая мотивация здесь лишь такая, внешняя, наносная.
Я бы согласился. Я не культуролог, но я просто тоже согласен, что это есть вроде в менталитете, да, что семьи тоже не говорят другим, что тут происходит, потому что, ну, это просто некрасиво. Так что это не просто политический или экономический вопрос. Насколько это правильно или неправильно, мне очень трудно судить. Очень многое зависит от того, настолько вот это в кавычках очернение правда или неправда. Вот если, например, человек ходит за рубежом и говорит, что не вкладывайте деньги в Грузию, потому что там опасно из-за этого, и это неправда, тогда, конечно, будут проблемы из-за этого. Но если это правда, то есть очень многое зависит от того, что говорится, это очернение или просто правду говорят.
Правду говорить легко и приятно. Что ж, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Тема была очень интересной. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Баку Расул Джафаров, координатор правозащиты защитной кампании «Пой за демократию». Из Еревана Самвел Мартиросян, медиаэксперт. И из Тбилиси Нико Нергадзе, обозреватель грузинской службы «Радио Свобода». Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.